Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И у нас сегодня недельная глава Беалатеха. Когда будешь зажигать, так переведено в синодальном переводе. На этой неделе на уроке разбора Торы мы обратили внимание на то, что при первом прочтении нашей недельной главы создается такое впечатление, что наша недельная глава состоит из многих эпизодов, не связанных между собой. Если я спрошу вас, о чем наша недельная глава, то, наверное, каждый скажет что-то свое. Ну, наверное, то, что коснулось его сердца. И когда мы смотрим на содержание главы, то видим здесь и повеление о зажигании миноры, и устав посвящения левитов на служение Всевышнему, и повеление Всевышнего празднования праздника Песах в пустыне во втором году по выходе из Египта, и повеление о Песах Шени, о втором Песахе для тех, которые были нечисты или были в дороге, когда надо было праздновать в первый месяц, и описание того, как облако, в котором пребывает Всевышний в Амашехе, вело народ через пустыню. Здесь и повеление о серебряных трубах, которыми нужно трубить для собрания общины и при отправлении станов в путь и на праздники Адоная и в Рош Ходеш. Здесь и описание порядка следования станов и левитов, и также о том, как во время первого трехдневного перехода ковчег шел впереди стана. Здесь также и отдельные два стиха, они выделены в тексте Торы особенными знаками, буква «Вав», перевернутая на иврите. И эти два стиха мудрецы вообще выделяют в отдельную книгу и говорят, что в итоге книга Бамидбар, которую мы считаем как четвертая книга Моше, является или состоит из трех книг. Значит, первая книга до этой скобки, первой «Вав», потом эти два стиха. Эти два стиха – еще одна книга Торы. И дальше еще третья книга, которая в книге Бамидбар. А в итоге получается, что в Торе не пять книг, а семь книг. Но мы знаем, что Тора вообще изначально не была разделена на книги, на стихи. Это уже нововведение. Но то, что эти два стиха выделены отдельно и разделяют то, что было до этого стиха и то, что было после этого стиха, вот это тоже обращает на тебя внимание и помогает понять нашу недельную главу более глубоко. И об этом мы тоже сегодня поговорим. Также мы смотрим, что дальше в нашей главе идут события совсем другого уровня. То есть, если вначале шло описание устройства, порядка, движения, все чинно, все организовано, везде порядок, устройство, заповеди, все, то после этих двух стихов, которые особо выделены, начинается событие совсем другого уровня, как я уже сказал. Это и огонь в Тавере, и проявление прихоти народа, который просит мяса, и скорбь Моше, который не в силах управлять этим народом, который вместо духовного познания ищет плотских удовольствий. И дальше мы видим, идет помазание пророческим духом 70 старейшин, которые начали пророчествовать, а потом почему-то перестали. Потом гибель прихотливого народа в Киброт-Готава. И заканчивается наша недельная глава ропотом Мирьям и Аарона на Моше, в результате которого Мирьям оказывается за станом на 7 дней. Если я снова сейчас прошу вас, так о чем наша недельная глава, то, наверное, каждый назовет что-то свое. Действительно, очень много всего, и даже трудно все сразу вспомнить, не говоря уж о том, чтобы соединить все это в одно целое. Но у нас уже есть название нашей недельной главы – Беалатеха. И, как мы знаем, именно название недельной главы объединяет в себя или в себе все содержание нашей недельной главы. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы и попробуем понять, как название нашей главы соединяет в себе все содержание нашей недельной главы. Читаю Бамидбар, 8 глава, 1-2 стих в синодальном переводе. «И сказал Адонай Моше, говоря, объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, беа-латеха, на иврите, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». И как мы уже говорили в прошлые разборы этой недельной главы, само слово «беа-латеха», оно от глагола «ала» – поднимать, восходить, быть вознесенным, быть возвышенным. И от этого же глагола, мы знаем, происходит и слово «ола» – это всесожжение, жертва всесожжения. И когда это складываешь вместе, уже начинаешь понимать, что в заповеди зажигания светильников, а точнее поднятия светильников, речь идет о приближении ко Всевышнему, речь идет о возвышении этого светильника, а точнее той души, в которой надо зажигать этот светильник. И оно должно происходить через жертву всесожжения, то есть через посвящение себя на служение Всевышнему. И мы знаем, что Иешуа нам говорит в Евангелии от Матфея, 10 главе, именно об этом. Это 38-39 стих. «Кто не берет стойки казни своей и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот в этих двух стихах весь смысл этой заповеди о поднятии светильников, о чем мы сегодня будем более подробно говорить. Еще написано в притчах Соломона о том, что светильник – это заповедь Всевышнего. А свет, которым светит этот светильник, является Тора. То есть учение о свете, именно так переводится Тора, которую дает Всевышний своему народу для научения. Об этом написано в книге Шмот, 24 главе. Итак, в притчах 6 главе в 23 стихе написано: «Ибо заповедь – мицва». И здесь обобщающее слово «заповедь», которое включает все заповеди, которые есть в Торе. «Есть светильник». То есть, вот этот светильник, который надо зажигать, речь идет о заповедях. И наставление в тексте оригинала написано «И Тора есть свет, и назидательное поучение – путь к жизни». То есть, заповедь – это светильник, а свет, которым должен светить этот светильник – это Тора. Таким образом, в заповеди о возжигании светильников речь идет о научении человека заповедям Всевышнего, о повелении о том, чтобы зажигать светильник до тех пор, пока он начнет гореть самостоятельно. Это значит, что учить человека исполнению этих заповедей нужно до тех пор, пока он уже самостоятельно начнет жить этими заповедями. И еще заповедь о зажигании светильника, о поднятии светильника, говорит о том, что все светильники миноры должны гореть в направлении центрального светильника. И об этом мы тоже говорили в предыдущие разборы, что это значит, я коротко напомню. Мы все знаем, что минора в храме – это образ полноты Духа Всевышнего, явленный в этом мире через Иешуа Машеха, как написано у пророка Ишаягу в 11 главе, 1-3 стих. «Произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почает на нем Дух Адоная». Это центральная ветвь миноры. И дальше по три ветви с каждой стороны. И заметьте, что это все минора, это все одно целое, цельное, которое было сделано из одного слитка золота, как повелел Всевышний. И мы знаем Мидраш, что Моше сказал, что он не понимает, как его сделать, такой сложный предмет. Всевышний говорит: ну хорошо, ты просто возьми талант золота, брось его в огонь, и он сам сделается. И мы понимаем, что Всевышний сам делал этот образ миноры, и это тоже о многом нам должно говорить, как это работает в нас. Значит, центральный светильник – это Дух Адоная. И дальше – Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и страха Адоная. Вот так вот выглядит полнота Духа Всевышнего. И мы же понимаем, что ни одну из ветвей отделить от этого дерево жизни, я бы сказал, нельзя. И дальше написано, что именно через вот эту полноту духа, вот эта отрасль от корня Исеева, то есть Машиах, пришедший в этот мир через рождение Иешуа, страхом Адоная исполнится. И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Другими словами, из этого духовного понимания образа Минары мы видим, что центральный светильник – это дух Адоная, дух любви. И таким образом, когда человек учится исполнять заповеди, чтобы ему светить истинным светом Торы, то единственной правильной мотивацией в его исполнении заповеди Всевышнего должна быть любовь ко Всевышнему. То есть в этом суть повеления, чтобы все светильники горели в направлении центрального светильника. То есть если у тебя другая мотивация, это очень важный момент. Через это можно проверить свой уровень духовности. Потому что человеку всегда свойственно во всем искать выгоду для себя. И это тот яцер ра, злое начало, от которого нужно освобождаться. То есть есть разная мотивация у людей, почему они исполняют заповедь. И единственная правильная мотивация – это любовь ко Всевышнему. Тогда человек будет светить настоящим истинным светом Всесильного. Недавно в новостях читал, что один пастор в Индии сказал Всевышнему, что он будет поститься 40 дней, а Всевышний за это должен дать ему машину Феррари самой последней модели. Ну, как оказалось, девушка, которую он любил, мечтала ездить на такой машине. Кончилось тем, что на 33-й день этот пастор попал в больницу. И теперь вся община оплачивает его больничные счета. Ну вот мы видим, чем заканчивается неправильная мотивация служения Всевышнему. Другими словами, исполнение заповедей должно иметь единственную мотивацию – любовь ко Всевышнему. С этим все понятно. И, конечно, легко любить Всевышнего, когда у человека все хорошо. Нет трудностей, нет скорбей, нет испытаний. Но ведь так не бывает. Именно в то время, когда человек начинает приближаться ко Всевышнему, желая гореть его светом, именно здесь и начинается самое трудное в его жизни. В псалмах это место называют долиной плача или долиной смертной тени. Царь Давид в 22-м псалме, в 4-м стихе говорит: «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, он успокаивает меня». Скажу вам, когда человек попадает в долину смертной тени, то там кромешная тьма и теснота такая, что даже трудно дышать от стесненной от боли души. И в таком состоянии первое, что приходит в твое сознание: «Господи, почему ты оставил меня?» И человеку в такой ситуации нужно оставаться верным своему выбору и продолжать исполнять заповеди Творца с любовью к Нему. Вот здесь как раз реально рождается эта духовная сила, потому что именно в такой ситуации рождается очень тесная связь человека со Всевышним, если человек остается верным ему. Мудрецы Торы, разбирая эту недельную главу, говорят о том, что не бывает быстрых и легких путей в познании Всевышнего. То есть идея о том, что ты вчера был никем, а завтра станешь всем, или, что более понятно для нас, человек на каком-то этапе своего жизненного пути решил стать хорошим человеком, творить добро и так далее, что после этого сразу все пойдет как по маслу. Это не работает. Для того, чтобы человек создал связь со Всевышним, нужны как раз эти подъемы и падения. И это не то, что человек должен искать падения, но это как бы обязательная часть прохождение этого пути, на котором человек будет становиться хорошим человеком. Другими словами, как говорят мудрецы, если человек ничего не платит за свою веру, то он имеет довольно ослабленную связь со Всевышним. И в связи с этим мудрецы Торы говорят, что место, где стоит покаявшийся грешник, там не может стоять праведник. И вопрос, почему так? Почему все праведники мира, которые никогда не грешили, опущены на более низкий уровень? И отвечают: потому что у них нет этих рубцов от их ран, которыми они платили за свою связь с Творцом. Ну, зажившие рубцы от тех ран, которые они получили на том пути, прохождение через страдания и скорби. И если говорить об этих рубцах, я долго не мог понять одно место Писания у пророка Захарии в 13 главе. Это 6 стих, там написано: «Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Раньше не мог понять, о чем здесь речь идет. Вот сейчас, размышляя над этим путем, начинаю понимать этот стих. Я думаю, и вам он становится более понятным. Ну, так или иначе, как я уже говорил в начале, этот путь, он из года в год, при переходе с одной ступени на другую, и нет так, чтобы перейти на новый духовный уровень и не пройти через эти трудности. Другими словами, человеческий путь – это путь преодоления преград и изменения обстоятельств, говорят мудрецы. Вот это изменение обстоятельств объясняет ответ на вопрос, а зачем вообще Всевышнему нужен этот мир, который с самого начала был сотворен с деревом жизни и деревом познания добра и зла. И все это посреди рая, как мы видим. Другими словами, зачем нужно было создавать этот мир, в котором есть и дерево жизни, и добро, и зло, и есть постоянная борьба между этим? Если мы посмотрим книгу Откровений, 22 главу, там описан небесный Иерусалим, и там о дереве познания добра и зла уже ничего не говорится. Там мы видим реку вод жизни, где по ту и по другую сторону этой реки, которая исходит от престола Всевышнего Иоанна, растет дерево жизни. Так написано Откровение 22 глава, 1-3 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Всесильного и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Всесильного и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». То есть наш главный вопрос, зачем Всевышний создал этот мир, в котором есть и дерево жизни, и дерево добра и зла, ответ на этот вопрос очень простой. Чтобы у человека был выбор. А в будущем мире мы видим, что дерево добра и зла уже нет, и там, в небесном Иерусалиме, будут те, кто в этом мире уже сделал свой выбор, выбрав дерево жизни. А в итоге, если все сложить вместе, получается, что если в какой-то момент своей жизни человек решил, что он будет хорошим, то именно с этого момента у него и начинается эта постоянная борьба между выбором дерева жизни и деревом добра и зла. И отсюда и рубцы на теле, потому что этот выбор не всегда происходит легко. И на этом пути становления хорошим человеком, как я уже говорил, есть много ступеней. И как написано в Псалме, именно в долине плача идущий находит источники живой воды. Это Псалом 83, 6-8 стих написано: «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред всесильным на Сионе». Вот именно в этой долине плача мы видим, рождается эта близость с Творцом, если человек остается верным Творцу, несмотря на то, что проходит долина плача. И здесь, как мы видим, есть много ступеней, поскольку каждый раз, поднимаясь на новую ступень, снова и снова проходишь эту долину, потому что переход из силы в силу происходит именно там. Другими словами, путь на гору Сион, к той горе, к которой мы приступили, проходит именно через эту долину плача, и там много ступеней. А на горе Сион, мы знаем, там церковь первенцев, община первенцев. И это община Машиаха Иешуа, который сам есть первенец. Как об этом мы читаем в послании Евреям 12 главе, 22-27 стих, написано: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду всесильного живого». Это как раз та гора, на которой мы являемся перед всесильным на Сионе, переходя из силы в силу. Как раз речь идет об этой близости, которую мы обретаем, проходя долину плача. близости, единстве с Ним. Но вы приступили к горе Сиону и к граду всесильного живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и торжествующему собору и общине первенцев, написанных на небесах, и к судье всех всесильному, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иешуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Глас, которого тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимо. То есть все колеблемое будет убрано из этого мира, а останется непоколебимое. А непоколебимое – это как раз Слово Всевышнего. И поскольку мы приступили к ходатаю Нового Завета Иешуа и его крови кропления, говорящее лучше, нежели Авелева, то мы должны понимать, что, конечно, наша цель – стать с ним единым. Мы сегодня говорим о повелении Аарону зажигать светильник, который стоит во святилище, до тех пор, пока он будет гореть самостоятельно. И в предыдущие разборы мы говорили о том, что речь идет о том, что все это происходит в земной составляющей человеческой души, которая от сотворения имеет двойственную природу, образом которой является святой в скинии, где стоит светильник и стол хлеба лица его и золотой жертвенник воскорений. А в святом святых, как мы знаем, там свет зажигать не нужно, потому что там, над крышкой, среди крувим, раскрывается сам Всевышний в Хамашехе, который сказал «Я свет миру». А нам нужно зажигать этот светильник, который есть образ Хамашеха, в нашей душе, человеческой составляющей, земной составляющей, до тех пор, пока этот светильник начнет гореть самостоятельно, а значит, земная составляющая нашей души стала единой с небесной составляющей нашей души, с Хамашехом, живущим в нашем сердце. И я сейчас говорю о тех, кто имеет рождение свыше. Другими словами, свидетельством того, что мы стали едины в своей душе с Хамашехом Иешуа, является тот факт, что светильник в нашей душе начинает уже гореть самостоятельно. С этим все понятно, об этом мы говорили и раньше. Еще мы знаем, что нам всем нужно идти путем Иешуа, как написано Филиппийцам 2 глава 5 и 8 стих, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие в Машиахе Иешуа. Он, будучи образом всесильного, не почитал хищением быть равным всесильному, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Другими словами, апостол Павел говорит, что у нас должны быть те же самые чувствования, которые в Машиахе Иешуа в то время, когда он пришел в этот мир в человеческом смертном теле. Если мы посмотрим на его путь, то мы увидим, что путь в этом мире у него тоже был связан с научением, послушанием через страдания. Когда Иешуа Машиах приходит в мир, он говорит, это Иоанн 8 глава, 12 стих, это время, когда уже он приступил к основному своему служению, написано, опять говорил Иешуа к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И мы уже говорили, что свет – это Тора. И это тот свет, которому Всевышний повелел воссиять в первый день творения. И казалось, если он свет, то у него не должно было быть какой-то внутренней духовной борьбы за то, чтобы ему светить этим светом. Но в послании евреям написано, 5 глава, 8 стих, «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Проповедь я так и назвал. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». О каких страданиях идет речь, которые научают послушанию? Возникает вопрос. Ведь он сын Всевышнего, у него полное духовное единство с Отцом. О каких страданиях идет речь? Да все дело в том, что тело, в которое он пришел, оно тоже смертное, такое же, как и у нас. И чтобы это тело стало бессмертным, его нужно очистить от всего, что противится воле Всевышнего, И мы видим, что он победил. И сам вознес свое тело на стойку казни, став совершенной жертвой за всех нас. А теперь давайте посмотрим, что Иешуа говорит о своих учениках. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, в 5 главе, 14 по 16 стих, Иешуа говорит: «Вы – свет миру». Это он говорит своим ученикам. «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечник и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мы читаем эти строки и думаем, что если он сказал, что мы свет миру, то значит это уже совершившийся факт. Но если нам нужно идти тем же путем и иметь те же чувствования, которые имел Иешуа, которые были в нем в то время, когда он пришел в этот мир в таком же теле, как у нас, то мы начинаем понимать, что для того, чтобы начать светить его светом, чтобы быть светом миру, как он сказал, нам тоже нужно проходить этот путь, на котором страданиями научаются послушанию. И тот, кто обретал послушание, проходя через страдания, понимает, о чем я говорю. Другими словами, в том понимании благодати, когда ничего делать не нужно, и при этом стать светом миру, ничего не получится. Через ту благодать, которая дается даром, апостол Павел нам говорит, мы только получаем доступ к той благодати, которая является славой Всевышнего. Об этом Павел говорит в 5 главе послания Римлянам, с 1 по 5 стих я прочитаю. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир со Всесильным через Господина нашего Иешуа Машеха, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, дана нам». Как мы видим, чтобы хвалиться славой Всевышнего, неизбежно нужно проходить через скорби и обретать терпение, опытность, надежду, и, проходя через все это, наполняться любовью Всевышнего, которая изливается в наши сердца именно во время этой особой близости с Ним, когда мы проходим через долины плача. Апостол Павел, увещевая учеников Иешуа, говорит им о том, что не нужно отчаиваться, когда приходят скорби, потому что именно так нам надлежит войти в Царство Божие. Деяния 14 глава, 22 стих написано: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Теперь после всего сказанного, давайте вернемся в нашу недельную главу, чтобы понять, как связано воедино все содержание нашей главы, ее названием «Беалатех». Как я вначале говорил, есть в нашей недельной главе два стиха, которые, по словам мудрецов Торы, являются отдельной книгой Торы. Эти стихи в начале и в конце отделены от всего текста перевернутой буквой «Вав». Вот эти стихи. Это Бамидбар, 10 глава, 35-36 стих. «Когда поднимался ковчег в путь, Моше говорил: „Восстань, Адонай, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего, ненавидящие тебя“. А когда останавливался ковчег, он говорил: „Возвратись, Адонай, к тысячам и тьмам Израиля“». Другими словами, эти стихи разделяют нашу недельную главу как бы на две части. Есть первая часть, в которой дается общий порядок устроения стана и порядок движения через пустыню. И здесь мы читаем о повелении о зажигании миноры и устав посвящения левитов на служение, и повеление Всевышнего праздника Песах в пустыне во втором году по выходе из Египта, и повеление Песах Шини, и описание того, как облако, в котором пребывает Всевышний в Хамашеях, и вело народ через пустыню, и повеление о серебряных трубах, которыми нужно трубить для собрания собраний, и при отправлении станов сынов Израиля в путь, и на праздники Адоная и в Рош Ходеш. Здесь и описание порядка следования станов и левитов, также о том, как во время первого трехдневного перехода ковчег шел впереди стана три дня. А потом идет эта отдельная книга, состоящая из двух стихов, которые относятся ко всему времени пребывания сынов Израиля в пустыне. То есть все то время, когда они проходили в течение 40 лет все эти 42 стоянки. Бамидбар, 10 глава, 35-36 стих, как написано. «Когда поднимался ковчег в путь, Моше говорил, восстань, Адонай, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего, ненавидящие тебя. А когда останавливался ковчег, он говорил, возвратись, Адонай, к тысячам и тьмам Израиля». И дальше, после этих двух стихов, начинается совсем другая книга, как я уже говорил, которая реально отличается от всего предыдущего содержания. Это книга реальных препятствий на пути следования в обетованную землю. И речь идет не о географических трудностях пути через пустыню, а речь идет именно о тех духовных проблемах, в результате прохождения через которые и рождаются эти рубцы на теле, говорящие об обретении единства со Всевышним. Здесь и огонь в Тавере, который был ответом Всевышнего на ропот. Здесь и проявление плотских прихотей народа, которые просили мяса. Здесь и скорбь Моше, который не в силах был управлять этим народом, который вместо духовного познания ищет плотских удовольствий. Здесь и помазание пророческим духом 70 старейшин сынов Израилевых, которые начали пророчествовать, получив от духа Моше, а потом почему-то перестали. Здесь и гибель прихотливого народа в Киброт-Готава, здесь и ропот Мирьям и Аарона на Моше, в результате которого Мирьям оказалась за станом на 7 дней. И все это рубцы на теле тех, кто искренне любит Всевышнего и хочет светить его светом. И мы видим милость Всевышнего ко всем таковым. В числах в Бамидбар 12 главе 15 стихе мы читаем о том, что когда Мирьям была выставлена за стан в проказе, она была там 7 дней, и мы читаем о том, что народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мирьям. И этот стих нам говорит о том, что облако, в котором пребывает Всевышний, никуда не двигалось, и потому народ стоял на том месте 7 дней, доколе Мирьям не возвратилась там. И вот если облако ждало Мирьям, то это говорит о том, что Всевышний не оставит ни одного в пустыне из тех, которые хотят светить его светом, которые искренне раскаиваются перед ним в своих ошибках и которые хотят двигаться в обетованную землю. И об этом нам говорит Иешуа в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 35-40 стих. Иешуа же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Другими словами, тех, кого Всевышний дал Иешуа Машеху, призваны светить его светом. И воля Всевышнего в том, чтобы мы видели Сына, то есть видели его как светильник, светящий светом Торы, и веровали в Него, то есть возжигали в себе заповеди Всевышнего, данные в Торе, до тех пор, пока сам Гамашиах начнет светить через нас. И весь этот свет должен светить светом любви ко Всевышнему и к ближнему. Ибо только этот свет являет славу Всевышнего. Именно таковых Иешуа и воскресит в последний день, как Он сам сказал. Иоанна 6 глава 40 стих. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Благодарение Всевышнему за то, что действительно Он дает нам радость, которую никто не может у нас отнять. Радость от единства с Ним, радость от осознания того, что как бы трудно тебе ни было, Он всегда с тобой. И даже если ты не все понимаешь из того, что происходит сейчас, не надо отчаиваться. Все, что делает Он, это благо. И придет время, мы увидим это благо. Самое главное, чтобы все, что ты делаешь, было наполнено любовью к Нему. Потому что все, что происходит, все от Него. И Он хочет, чтобы во всякое время мы искали Его, чтобы ощутить Его, быть единым с Ним. Как-то брат Наум сказал: «Тот, кто ест все время сладкое, тот не познал Всевышнего». Это как раз то, о чем говорит наша недельная глава. При всем его устройстве, при всей его заботе, при всем том порядке, который он дал, он понимает, что есть трудный путь через пустыню, на котором будут и взлеты, и падения. И все это для того, чтобы мы научились убирать
между деревом познания добра и зла и деревом жизни.
И тот, кто выберет дерево жизни и останется верным этому дереву жизни в любви ко Всевышнему, тот и будет жить в небесном Иерусалиме на горе Сион. Вот такая наша недельная глава, то, что Всевышний хочет сказать нам сегодня. Он всегда с нами. Он милостив. Поэтому не нужно плакать, не нужно отчаиваться. Нужно идти. Идти тот путь, который каждому из нас свой. И идя этим путем, мы не должны бояться, проходя через долины смертной тени, потому что Он с нами. И Его жезл, и Его посох, они успокаивают нас. И именно там, в этих долинах, находятся эти источники живой воды, которые раскрываются тем, кто остается верным Ему. Я молюсь Отцу и прошу Его, чтобы Он дал нам прямо сейчас, всем проходящим через трудности, через скорби, свой шалом, свое утешение, свою силу и поддержку, чтобы Он раскрыл свое присутствие в наших сердцах, чтобы мы ощутили это тепло, эту любовь, эту доброту Его, которая поддерживает нас, которая дает нам силу просыпаться каждое утро и благодарить Его за то, что Он возвратил нам наши души, потому что наша вера в Него велика. И Его вера велика в нас, потому что Он призвал нас и привел нас к Своему Сыну, чтобы нам достигнуть вечной жизни. В имени Иешуа Машиаха да будет так. Аминь.